Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника. Репортаж Надежды Зотовой с пресс-конференции в Международном фонде славянской письменности и культуры, посвященной крестному ходу по Афону с табынским образом Пресвятой Богородицы. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом пророке Малахии. Ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница третья. Разумное употребление помышлений и вещей доставляет целомудрие, любовь и ведение, а неразумное – невоздержание, ненависть и неведение. «Уготовал еси предо мною трапезу» и прочее. Трапеза здесь означает «деятельную добродетель», ибо она Иисусом Христом уготована противу стужающих нам. Елей, умощающий ум, означает созерцание тварей. Чаша Божия – познание Бога. Милость Его есть Его Слово и Бог, ибо Он вочеловечением Своим женет вслед нас вся дни, доколе не постигнет всех спасаемых, как Павла. Дом означает царствие, в которое вселятся все святые. Долгота же дней – жизнь вечную. Грехи случаются с нами от неправого употребления душевных сил, то есть силы вожделевательной, раздражительной и мыслительной. Неправое употребление силы мыслящей – невежество и безрассудность. Силы раздражительной и вожделевательной – ненависть и невоздержанность. Доброе же употребление их есть ведение, благоразумие, любовь и целомудрие. А когда так, то ничто из созданного и получившего бытие от Бога не зло. Не пища зло, но чревоугодие, не деторождение, а блуд, не деньги, но сребролюбие, не слава, а тщеславие. А когда так, то в сущем нет ничего злого, кроме злоупотребления, которое случается от нерадения ума, а возделания естества, душевных сил и их добром направлении. «Зло в демонах вот что есть, — говорит блаженный Дионисий, — раздражительность безрассудная, вожделевательность безумная, фантазия опрометчивая. Но безрассудность, безумие и опрометчивость в разумных существах – суть лишения рассудка, ума и осмотрительности. Лишение же бывает после имения или обладания чем. Следственно, было время, когда был в них и рассудок, и ум, и благоговейная осмотрительность. А если так, то и демоны не по естеству злы, но от злоупотребления сил естественных сделались они злыми». Иные страсти порождают невоздержание, иные ненависть, а иные и невоздержание, и ненависть. Многоедение и сластоедение бывают причиной нецеломудрия, сребролюбие, тщеславие, ненависти к ближнему. Мать их самолюбие есть причина обоих. Самолюбие есть страстное и безрассудное любление тела, противоположное ему любовь и воздержание. Очевидно, что имеющий самолюбие имеет все страсти. «Никто же, — говорит апостол, — свою плоть возненавиди, однако, тем не менее, умерщвляет ее и порабощает, не давая ей ничего, кроме пищи и одеяния, и их одних только потому, что они необходимы для жизни. Так бесстрастно любят ее, и яко служительницу божественного питают и греют единственно тем, что восполняет ее оскудение. Кого кто любит, тому всячески и угождать старается. Итак, кто любит Бога, тот, конечно, и угодное ему творить старается, а кто любит плоть, тот творит ее удавляющее. Богу угодные любовь, целомудрие, созерцание и молитва, а плоти угодны чревоугодие, невоздержанность и все их возвращающее. Посему-то сущие во плоти Богу угодить не могут, а иже Христовы суть распяли плоть со страстьми и похотьми.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать репортаж с пресс-конференции, записанной в Международном фонде славянской письменности и культуры, проведенной представителями русского казачества о казачьем крестном ходе с табынским образом Пресвятой Богородицы по Святой горе Афон.
Мы открываем пресс-конференцию, посвященную поездке казаков с иконой Табынской Божьей Матери на Святую гору Афон. Слово для информации и освещения этой поездки предоставляется Константину Крылову, руководителю крестного хода с иконой Табынской Божьей Матери. Войсковой старшина Константин Вадимович.
Что бы мне хотелось сказать, эта поездка произошла не, так сказать, по нашей прихоти и даже не по нашему желанию. Получилось так, что буквально весной этого года я был на Афоне. Опять же чудом, просто меня пригласили казаки и помогли с деньгами на поездку туда. И вот когда я прибыл в один из монастырей греческих и, общаясь с монахами, рассказывал о том мероприятии, которое у нас проходит вот с Табынской иконой Божьей Матери, крестный ход по России, по другим странам, какие происходят события в крестном ходе и после того, как он пройдет. И один из монахов, вернее, послушник, стал меня просто буквально тащить и говорит: пойдем к старцу, надо поговорить, чтобы крестный ход прошел и здесь по Афону. Сами знаете, ничего на Афоне просто так не происходит. Конечно, на все воля Божия, если будет такая воля, и старец благословит, может быть, и крестный ход состоится. То есть, и мы пошли к старцу, он рассказал старцу об нашем крестном ходе, который мы проводим, и спросил: скажите, Геронда, нужно ли, чтобы крестный ход прошел здесь по Афону? Геронда сказал: было бы неплохо. Я сказал, что нужно очень много средств и нужны много согласований, у нас таких ресурсов нет. А Геронда сказал, что наша задача — верить в чудеса Божии, а Господь все устроит. И буквально через два дня туда приехал владыка Иларион, и мы встретились вместе с Герондой и Парфением, и вот владыкой Иларионом. И я спросил у владыки благословения на проведение этого крестного хода. Владыка благословил это мероприятие. И мы начали подготовку нашего похода на Афон. В процессе подготовки мы также согласовали, получили благословение. Владимир Ильич Глуховский получал личное благословение у митрополита Кирилла Покровского, председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, на проведение этой поездки. Вот по святым молитвам наших предстоятелей церкви и старцев горы Афон, потому что, кроме того, этот поход благословил еще один русский старец, который подвязается на горе Афон, Рафаил Берестов, и ряд других старцев Святой горы. Ну и вот Божьим промыслом все устроилось. И в октябре-сентябре, так как благословил и отец Парфений, настоятель монастыря Агио Павла, мы пришли на Святую гору. Вот 12 дней, таких, которые мы провели на Святой горе, были очень насыщенными. В процессе каждого дня мы ходили по монастырям Святой горы, совершали молебны с акафистом у святынь, вселенских святынь, которые хранятся на горе Афон. Состоялся молебны у Иверской иконы Божьей Матери. Там, кстати, мы туда привели тоже икону Иверскую, которая была изготовлена на средства казаков и монахов для крестного хода по Челябинской области, который благословил епископ Монтогорский и Верхнеуральский Иннокентий. И вот эта икона была изготовлена, и мы ее там же, на Святой горе Афон, в Иверском монастыре, мы ее осветили, совершили молебен, и после чего она находилась в алтаре храма Иверского, где перед ней совершали и божественную литургию, и молились афонские монахи. А мы тем временем двигались уже по горе Афон. Перед Табынской образом и другими святынями, которые хранятся в Атопеде, был совершен также молебен. Монахи вынесли нам пояс Пресвятой Богородицы, главу Иоанна Златоуста, вынесли крест Константина Великого и еще ряд других святынь, которые стояли вокруг иконы, и они стояли до тех пор, пока мы не совершили молебное пение Пресвятой Богородицы Табынской. Все чувствовали благодать Божию, и монахи сами там находились, и тоже из их, так сказать, глаз текли скупые слезы, они тоже чувствовали эту благодать. В монастыре Зограф, мы также совершили молебен в храме. Вместе с нами молились братья монастыря и сам отец-настоятель монастыря. Молились и о России, и о Болгарии. В монастыре Хилодар мы молились за нашу братскую Сербию. В других монастырях мы молились обо всем мире. Также мы были во всех крупных монастырях Святой горы Афон. И одна из задач, которая буквально, так сказать, была определена на Святой горе, это было поднятие Табынской иконы Божьей Матери на пик Афонской горы. Пик Афонской горы, он 2034 метра. Там строится храм Преображения. Это очень трудный подъем туда. Обычно паломники, которые обладают достаточным здоровьем, и пытаются подняться на эту гору. Кстати, крест, который находится на этой горе, установили наши русские монахи. И вот впервые за всю историю туда была поднята икона такого крупного размера, Пресвятой Богородицы, и там совершался молебен пред этой иконой. И вот наши казаки, кое-кто здесь присутствует, они эту икону поднимали, несли на своих плечах. И я думаю, что они сами могут поделиться своими впечатлениями о трудностях этого подъема, потому что бывали они там и не первый раз поднимались на этот пик. И впечатление, которое они испытывали уже в этот раз, было уже другим. То есть подъем оказался более сложным и более трудным. Потому что все-таки мы этот подъем совершали во имя России, во имя нашего русского народа и всех православных народов на нашей земле. Кстати, вместе с нашими казаками на эту гору поднимались и братья-сербы, представитель сербских четников Миодрак Баич и представители сербского клуба мотоциклистов, ну, как вот наши ночные волки, значит, они тоже решили совершить такой вот духовный подвиг во имя своего народа. И вот все вместе поднимались, и кто, конечно, каждый дошел до своего черты, но все трудились, и все умирали по несколько раз во время этого подъема. И когда поднялись, конечно, радость была великая, и молились со всем сердцем, со всей душой о России, о всем мире. Наверное, самое такое знаменательное событие, которое произошло, когда мы уже спускались с горы, встречали уже все братья монастыря, весь Афон знал, что казаки совершили такой подвиг. И для греков, и для старцев, монахов Святой горы, конечно, это было очень необычное мероприятие. И весть о нашем крестном ходе, она быстро разнеслась по всем монастырях. И когда мы шли уже на кораблях, буквально русские, всем кораблем пели песнь Божьей Матери. Конечно, плакали и греки, и говорили, что, вы знаете, нам, грекам, нужно, наверное, уже учиться вере у русских, крепости веры. Это, конечно, трогало сердце, ну и слезы просто наворачивались от той милости Божией, которую Пресвятая Богородица на нас, на всех изливает. Вкратце, наверное, все. Ну, сейчас с Божьей помощью мы возвратились сегодня в Россию. Кстати, братья-сербы, по примеру нашего крестного хода с Табынской, мы были когда у них в Сербии, у них создалась такая инициативная группа, и они решили у себя аналогичный крестный ход, круггодичный, не безостановочный, проводить по всем землям бывшей империи, государства сербского, это и Босния, и Герцеговина, и Македония, с иконой Божьей Матери Троеручницы, которая является покровительницей Сербии, является настоятельницей монастыря Хилодар. И вот они привезли туда икону, как раз в это время все у нас было согласовано, и мы молились уже перед тремя иконами, перед Троеручницей, которую привезли братья наши сербы, и перед Табынской, и пели там Акафист, пели мы и сербские песнопения Пресвятой Богородицы. Ну вот, вкратце, может, все.
Я думаю, что добавит еще участник непосредственного восхождения неоднократно.
Александр Иваненко, шеф-редактор подросткового журнала «Вверх». Что я могу добавить? Вот сейчас Константин говорил, а у меня такой вот возврат. То есть я, вот, наверное, только вчера, вот, вернувшись в Москву, как бы из того состояния вышел, в котором пребывал на Афоне, особенно после восхождения. То есть с чем-то сравнить я его не могу, потому что это надо пережить, да, это вот такое какое-то духовное потрясение, которое в жизни, может быть, и не повторяется в таком виде больше никогда. Поэтому у меня так еще чуть-чуть все это настолько свежо. Что касается восхождения, вот во время него совершенно четко возвращалась мысль, она неоднократно именно возвращалась, что на Афон восхождение посрамит любую спортивную гордость. То есть в какой бы ты ни был физической форме, какой бы ты ни был тренирован, вот, но не будет того, что ты вот при этом восхождении добавишь в свою копилку своих, так сказать, спортивных достижений и своей гордости вот это восхождение. Мы это прочувствовали настолько вот всеми клеточками своего организма, что, знаете, это вообще требует отдельное описание. Я как бы сейчас вот могу только сказать, исходя из того, что я могу вымолвить, потому что это требует осмысления и, в общем-то, какое-то такое спокойное повествование, может быть, да, вот в определенной аудитории. Что касается духовного смысла, знаете, вот не отпускала мысль о том, что вот для чего было это нужно. Видимо, для того, чтобы вот этот постоянно действующий крестный ход с иконой Стабынской, он для тех, кто в нем начинает участвовать, и для тех, кому она приходит, чтобы эти люди чувствовали Афон, участвуя в крестном ходе уже здесь, на территории России. Вот. Что такое чувствовать Афон, конечно, трудно расшифровать. Потому что это, в общем-то, определенная духовная зрелость и духовный опыт. Без него как бы почувствовать что-либо, наверное, сложно. Но вот эта благодать, которая была приобретена, она приобретена, естественно, не окладом иконы, а она приобретена людьми, которые преодолели себя, понимая, для чего они идут. И вот эта благодать Божья, которая будет вот фактически в этом крестном ходе в дальнейшем, она обязательно еще больше затронет сердца, еще больше будет слез и на глазах, и в душе вот у людей, которые будут соприкасаться с этой святыней.
Я хотел добавить, что Александр, он на самом деле не один раз поднимался на гору Афон, и он знает, о чем он говорит. Правильно, Александр? То есть это
не сравнить.
Не сравнить, да? Как поднимался, он говорит, я два рюкзака и по три нанес, а он нес икону, поэтому были, у него было с чем сравнить. То есть когда-то он поднимался с более тяжелым грузом, ну а сегодня нес саму Пресвятую Богородицу.
А какого размера?
1,6 на 72.
140 килограмм.
Ну, вес, где-то, ну, может быть,
нет, все
поменьше.
Комплекс,
да, но...
если в комплексе брать.
А сколько человек когда несли? Получается, человека 4 как минимум.
В окладе-то ее несли четверо. Вот. Ну а на вершину нес я.
Один человек?
Да.
А сколько же там высота?
2034 метра.
Вниз тоже.
Вы знаете, вот я вдруг задумался, сколько времени это продолжалось. Это продолжалось 14 часов. Из них 10 часов, вот я как бы вдруг себе осознал, что 10 часов вот этот Пресвятой образ был у меня за спиной. И вот. Дальше у меня слов нет.
Просто... Силы, дух.
Да.
А вы без остановки прям, да?
Ну, вы знаете, я в какой-то момент почувствовал, у нас был такой момент, что практически мы начали все падать. То есть уже ничего, вот ни ноги не идут, ничего. Это прям перед панагией. Если кто поднимался на Афон, знает. И потом я понял, что если вот дальше мы когда пошли вверх уже на вершину с панагии, вот непосредственно, я понял, что если я остановлюсь, я не дойду. Поэтому идти пришлось непрерывно, я просто чувствую, что нельзя останавливать, ни в коем случае, ни на одном, да, потому что это просто другое, это совершенно другое измерение. Это не просто физические нагрузки. Это неизмеримо другое что-то.
Ну, воистину, без Божьей помощи не важно.
Сущё. Конечно, конечно. Это милость Богородицы. Вот в тот момент, конечно, максимальная молитва. Это вот когда ты буквально взмолился о том, чтобы ну, хоть дотянуть. Потому что именно вот ничего, никакие дальше, никакие тренировки, они этого не дают.
А
не
дают. Шли?
Нас дошло 7 человек.
Из 14.
То есть половина.
Половину.
А скажите, пожалуйста, вот ваше осмысление духовное, почему это событие произошло именно сейчас, вот в такое острое время, мы знаем, что в мире происходит и в политическом плане, с Сирией, вообще, как сгущаются все вот эти апокалиптические признаки, абсолютно для всех, даже для неверующих, очевидны. Вот для вас осмысление духовного значения этого хода, при том, что весь Афон, вся республика монашеская, она переполнена святынями, вот это единение русской святыни, самого крупного в России крестного хода, крупнее нет, насколько я понимаю. И вот это соединение, вот как вы для себя попытались как-то сформулировать, что это, почему именно вот сейчас стало это возможно, и очевидно, это ведь для чего-то нужно.
Да. Конечно, об этом думал. Знаете, вот Афон для истинного православного человека – это, наверное, какой-то вот совершенно четкий отблеск неба на земле. Более того, Афон – это такой островок стабильности, при которой именно духовной и душевной стабильности вот этого канона, основ, от которого они не отступают. То есть Афон – это вот в моем представлении, это сейчас вот стержень, вот физический стержень, имеется в виду физически в плане нахождения, что он есть. А на самом деле это вот духовный стержень всего той милости, которая нам посылается Богом, вот еще, что мир существует в принципе. И, конечно, вот сейчас, вот в период совершенно непредсказуемого будущего, которое может, как сказать, стать непредсказуемым еще больше в ближайшие там месяц, два, три, вот, видимо, вот воля владычицы был именно в том, чтобы вот этот крестный ход, он стал не просто, как сказать, каким-то вот актом единения православных людей вокруг образа, вот в том, что и она несется по ну, городам и весям страны, в том, что она приходит в те села, в которых действительно никогда не были служб уже за последние 70 лет.
Это вы имеете в виду башкирские
села? Да. И
Чувашские. Да по всей России. Почему
башкирские? Нет, я имею в виду там, где не было...
Нет. Да нет, мы же не только по Башкирии ходим. Мы же ходим и по... Мы прошли, если и полностью все регионы. Пензенская, Саратовская, Самарская,
Оренбургская. Нет, я говорю, Оренбургская. Места, где нет еще храмов и не проповедуются.
В Оренбургской области один храм на 100 километров. В округе. И в Челябинске тоже. Так что это, и Курганское.
И вот сейчас именно тот момент, видимо, уже не нашим разумением, а волей Божьей, в том, чтобы вот этот крестный ход приобрел еще вот эту духовную стабильность, духовную основу афонскую. Этот покой в совершенно сиюминутно меняющемся мире. Покой, стержневой покой, вокруг которого все становится стабильным и духовно богатым.
Я просто хотел добавить как бы, в развитие заданного вами вопроса. Я хочу сказать, что на протяжении всего периода времени крестного хода нас все время сопровождают какие-то противодействия этому крестному ходу, несмотря на то, что это богоугодное дело.
Так именно потому, что это богоугодно, поэтому искушений много.
Вы знаете, притом это сопровождает со стороны неожиданной, казалось бы, наоборот, эта сторона, с которой мы встречаем это противодействие, она должна, наоборот, способствовать этому делу. И я не исключаю, что мы, очевидно, можем встретиться с вами на очередной пресс-конференции, связанной именно вот с такими искушениями, вот с такими, как говорится, противостояниями действий именно казаков с Табынской иконой Божьей Матери. И не только, может быть, с Табынской.
Потому что сегодня уже по образу Табынскому крестному ходу начинается крестный ход с Ташлинской иконы Божьей Матери. Уже идет он по Самаре, уже практически год он идет. Вот когда мы пошли по Самаре, они пошли. Сейчас вот пошла Троеручница по Сербии. Сейчас мы везем Иверскую икону Божьей Матери, которая должна пойти крестным ходом по Южному Уралу. И еще ряд готовится крестных ходов, которые тоже пойдут по всей стране. То есть мы начинаем вот эти крестные хода, круглогодичные, по всем таким крупным митрополиям с месточнимыми иконами Пресвятой Богородицы. Потому что видим, какой духовный подъем идет у нашего народа, какое сплочение. Потому что приходим мы в приход, вот буквально вчера мы сразу вечером приехали здесь в один подмосковный храмовый комплекс, который его попечители и пытаются сделать монастырем. Это Патриаршее подворье здесь под Москвой. И пришли жители, значит, с разных сел. Там вот есть село, где состоятельно очень люди живут, да, и есть люди, которые всегда там жили, там село Пятница, вот под Исаково. И вы знаете, пришли разные люди разного социального статуса, разного психологического, умственного развития. И вот когда они пришли, это пришли люди разные. А когда мы вместе молились, вместе пели и вместе плакали, то нас уже сегодня провожал народ сплоченный, единой веры, единой надежды на Господа Бога и на Его Пречистую Матерь. И так происходит всегда и везде. И поэтому мы бы хотели, чтобы эти крестные хода, подобие Табынского крестного хода, пошли по всей нашей матушке России, чтобы наш народ опять плакал, каялся и молился пред Господом Богом, просил Пресвятую Богородицу о заступлении, и чтобы он вновь становился единым народом.
Были ли молитвы о покаянии перед Государем Святым и Венценосным Юрием? Эта тема звучала как-то?
Вы знаете, она всегда звучит. Мы поем песню, и в этой песне есть такие строки, мы поем ее везде. И там поется «Спаси, Владычица, Святую Русь, спаси». Вот это есть такой молебен. И там поется, что «Из-за молитвы убиенного царя ты помоги России нашей встать с колен». Вот это она песня, она везде поется, в каждом приходе. Поэтому мы, конечно, молимся за то, чтобы эта жертва, которую принес наш государь, император Николай II, его святая семья, она не была бесполезна, чтобы люди вновь обрели понимание, что значило и что из себя представляла действительно царская семья. Тот именно идеал семьи, который на самом деле должен быть в каждом русском доме. И государь-император нас не забывает. Везде, куда мы ни приходим, обязательно появляется икона государя, обязательно находится рядом с нашей иконочкой. Вот, государь нас любит, и 2 года назад, вот есть тут тоже участники, мы объезжали таким крестным ходом вокруг Москвы, вокруг нее крест-накрест, в котором участвовал и образ мироточивый государя-императора Николая II, который находится здесь вот недалеко в храме на Большой Ордынке, в храме Николая Годникова Пожар. Вот, поэтому всегда государь с нами.
А скажите, пожалуйста, вот вы имели возможность, как вы говорите, говорить с кем-то из греческих старцев на Афоне. Всегда возникает вопрос, и всегда душа болит о том, что будет с Россией. Таких вопросов вы не задавали?
Знаете, такой вопрос очень серьезный, потому что старцы говорят, что, скорее всего, будет война. И вся надежда только на Россию. Это говорят все старцы Афонской горы.
Это говорят и дипломаты, но и говорят, в первую очередь, духовные люди, которые это понимают еще лучше даже.
Но Россия только Россия, которая покается и придет всем своим сердцем, всей своей душой Господу Богу, который взмолится и станет тем оплотом и жителями того дома, который избрала Пресвятая Богородица, наша Россия.
А вот скажите, вот постоянно же тоже происходит крупное искушение, и на Афон тоже свои, так сказать, нападения. Мы знаем, там пытались и шоссе прокладывать, и чтобы туристы туда. Это постоянно из мира темная сила не оставляют, в покое никогда не оставят. Вот сейчас в этом смысле там какое-то затишье?
Вы знаете, как я понимаю, вот так скажу. Вот можно по-разному это все рассматривать, но все есть воля Божия. Потому что без воли Божией ничего не делается. С одной стороны, если бы не было дорог, наверное, мы бы не смогли посетить наше мероприятие. Мы бы ездили такие сроки, да. Мы ездили там и на автобусе, ездили мы и на кораблях, ездили на джипах, ездили мы, значит, и ходили пешком, и ездили мы просто на моторке.
Нет, поэтому я не о том говорю. Не о том шоссе речь шла. Ну, вы понимаете.
Ну, я отвечу сейчас до конца. Конечно, можно всякое усматривать, но все-таки Господь Бог поругаем не бывает. Надо к этому всегда подходить. Конечно, от всего есть польза, и от всего может быть вред. То есть от всего может быть польза, от всего вред. Ну, я имею в виду не греховную часть, а в плане мирских. Топор может быть и рубить, может и строить. То же самое эти дороги. Понятно, что идет какой-то поток, но вы знаете, вместе с этим потоком человек приехал покупаться в Уранополисе, и решил заехать на Афон. И больше тут не уехал.
Я о другом немножко говорила. Не о шоссе, не о хороших дорогах, а о том, что хотят совершенно сделать Афон. Ну, это известная вещь. Но, судя по вашему ответу, пока там все нормально, да?
Да, слава Богу.
Скажите, вот после вот этого хода на Афоне, как вы чувствуете вообще, как это отразится на Табынском крестном ходе? То есть вы получили как бы новый духовный импульс. И какие-то планы у вас, возможно, есть свои, если можно поделиться?
Ну, я так скажу, Господь нашим планом посмеется. То есть планов нету, мы уповаем только на волю Божию, на Пресвятую Богородицу. То есть именно так, как она управит, как она действительно решит, так оно и будет. Ну, вот, может, Владимир Ильич что-то добавит.
Я просто уже как бы эту тему намекал вам о том, что с самого начала наше начинание, казачье начинание, возрождение крестного хода с иконой Табынской Божией Матери встречало различного рода сопротивления. Притом это сопротивление осуществлялось с тех сторон, которых мы даже не ожидали. И я вам сказал о том, что не исключено, что следующая наша встреча будет именно посвящена тому, какое мощное сопротивление и какое мощное последствие, связанное вот с тем походом, который совершили казаки. Если вы в курсе дела, сейчас в казачьей среде и так далее, ну, возникли такие-то явления, связанные в том числе с взаимодействием с православной церковью, короче, с иерархами православной церкви, которые выглядят не совсем правильно и красиво. Какая-то получается как бы смута. Не исключено, что в эту смуту могут втянуть и нас, чего нам очень бы и не хотелось. Казаков втянули какую-то игру, связанную с, как бы с возрождением, но тоже с реестром каким-то и так далее, вместо того, чтобы возрождать казачество на самом деле, как это предусмотрено законом о реабилитации репрессированных народов. И вот на сегодняшний день казаки как бы отошли от политики, казаки начали заниматься духовностью, и тем не менее казаков и здесь настигают по этому плану. Мы не хотим это дело сегодня раскрывать, но, наверное, вот в таком направлении у нас опять будут какие-то, ну что ли, подвижки, и мы опять вынуждены будем показывать свою непокорность, непокорность, которую подсказывает нам Пресвятая Богородица и Господь Бог.
Ну, может быть, Божья Матерь, как миротворица, умерит все эти нестроения?
Ну, мы надеемся на это и молимся. И призываем молиться за это и всех наших церковных иерархов, наших православных, чтобы они молились за наш народ, за казачество, за то, в чем мы сегодня нуждаемся. Вопросы есть еще?
Мы можем считать, что для русского человека дорога проложена на Афон.
Для православного человека это есть вершина, духовная вершина Афон. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта духовная высота, духовная чистота, и тот дух афонский, он, конечно, присутствовал здесь у нас в России, чтобы он, эта благодать почивала и на наших руководителей, и на наших иерархов, и на всем нашем народе, чтобы мы действительно стали едины. Едины не только в каких-то общих собраниях, а чтобы мы были постоянно едины духом. Молились об одном, о том, чтобы вновь Святая Русь сияла драгоценным алмазом в короне Пресвятой Богородицы.
А можно задать вопрос? Я сейчас начинаю такие деловые контакты с РИА Новости, и вот мне пришла такая интересная мысль предложить вам провести такую пресс-конференцию именно вот в РИА Новости, пригласить журналистов разных газет, журналов, которые заинтересуются этим. Как вы с этим смогли сомнить?
Мы только за. Но знаете, вот скажу так, конечно, здесь не потому, что там собственная гордыня, там какое-то желание пиар, нет. Вообще публичности такой не хочется, а хочется, чтобы слава Пресвятой Богородицы, она действительно показала, это действительно ее слава, потому что мы бы без нее ничего не смогли бы сделать, ничего. Не подняться на гору, не совершить это мероприятие, не тем более двигаться 4 года, так сказать, уже не беспрерывно, потому что только Божья Матерь, она укрепляет, помогает и хранит. Каждый день чувствуешь, как это все, допустим, шаткое, вот, знаете, на каком-то волоске все это висит, и в любой момент может рухнуть. Но вот Божья Матерь, она это все дело устраивает и все решает именно к славе Божией. И поэтому пресс-конференция в Рио Новости, конечно, ну, если она, мы согласны.
Цитадель либеральных СМИ, поэтому для меня их решение будет очень важным. Но мне нужно...
Мы согласны,
Лен. Чтобы мы объединили эти усилия, я бы тогда попробовал это осуществить.
Конечно, вот написано «Сей при дороге, сей при камне, сей при терниях». Поэтому это наше служение, мы должны этим заниматься. Каждого человека, не только пастыря, священнослужителя, иерарха, а это каждого православного человека быть сеятелем. Господь нас всех призывает это делать. Поэтому однозначно мы согласны, с удовольствием придем, даже если там будут люди настроены отрицательно и к нам, и к нашим мероприятиям. Может, даже так лучше, может быть, у них в сердце что-то проявится.
Мы можем тогда и видеоматериалы представить, а может быть, даже список икон, вот что-то в таком плане.
Ну вот сейчас как раз занимается у нас видеоматериалом. Я думаю, что в какой-то форме, может быть, анонс он будет готов через какое-то время.
Константин, скажите, пожалуйста, самое главное, наверное, ваше обретение – это и то, зачем едут на Афон, это молитва. Вот как вам кажется, как вот теперь в московской суете, привычной жизни не растерять вот то, что вы там получили, эту драгоценность, как ее не расточить, и насколько этого хватит?
Вот я вам скажу откровенно, я так расстраивался, что вот именно такого молитвенного удовлетворения за эту поездку я не получил. Потому что, конечно, я старался, но было столько моментов, ну, организационных, непонятных, неизвестных. То есть все это так было очень сложно, что я, конечно, молился, чтобы все случилось. Но, к сожалению, очень мало за эту поездку уделил. Вот лично я своей душе, чтобы думал сохранить этот мир. И, вы знаете, я как бы приехал, не скажу, что что-то меня потрясло, ну, как бы, конечно, я приехал с чем-то, сложно это объяснить, с новым, может, с укрепленным более как бы утвержденным в вере. А то, что сейчас московская суета, вы знаете, наверное, Афон и был для того, чтобы приехать сюда уже более твердым, закаленным, чтобы дальше вести ту службу Божьей Матери, которую мы несем.
Бог в помощь. Спасибо вам огромное, что вы поделились с нами.
Казакам, потому что то, что вы сделали, это подвиг, физически это не обсуждается, это величайший духовный подвиг для русского народа. Сегодня то, что происходит, и этот крестный ход, о котором вы говорите, который сейчас идет, русскому человеку нужно проснуться.
Вы знаете, я бы хотел поблагодарить тех людей, которые остались как бы за кадром. Все-таки были люди, которые занимались этой организацией, которые, значит, помогали по мере своих сил. Вот представитель здесь вот сидит, Виктор Кусков, это вот представитель Святой горы Афон, который, так сказать, сделал все возможное, невозможное, который с нами терпел. И там он на гору приехал, все-таки не удержался. И здесь он помогал в организации, и он почувствовал, какие как бы проблемы возникают, и какие трудности. То есть все получается совершенно не так, как мы хотели бы, как планировали. Все начинает рушиться, как говорится, и Пресвятая Богородица создает свои планы. И вот он стал соучастником вот этих, может быть, наших скорбей во славу Божию.
Я хотел бы уточнить, получается так, как мы хотели, но не получается так, как мы планировали.
Да, ну еще бы, знаете, я, конечно, хотел отметить других людей. Вот поддержку оказал нам, значит, такая фирма «Шереметьево Карго» и фонд содействия развития регионов. Вот они, так сказать, финансовую поддержку и организационную поддержку. Я бы вот хотел их поблагодарить за это вот их участие в этом мероприятии. Председателя фонда лично будет Сергея Алексеевича Веременника, бы я хотел поблагодарить. Он буквально в последний момент, так сказать, помог нам, когда уже у нас не было никаких надежд.
Но он всегда, Сергей Алексеевич Веременко, выручает нас в самую трудную минуту.
Палочка выручалочка.
Ну, если вопросов нет, большое вам спасибо за внимание, которое вы уделили. Поблагодарим Костю и всех участников крестного хода. Я вам скажу, я горжусь тем, что мы казаки, что казаки, кроме тех тяжб, которые тут вокруг казачества происходят, ведут такую работу, связанную с духовным возрождением нашей России.
Ну, а я бы еще хотел добавить, что на самом деле и там на Афоне мы обрели новых друзей и новые как бы знакомства с нашими братьями, которые готовы оказать нам поддержку для того, чтобы эти крестные хода пошли и по Руси, и в других странах Европы.
Вы прослушали репортаж с пресс-конференции, записанный в Международном фонде славянской письменности и культуры, проведенный представителями русского казачества, участниками казачьего крестного хода с табынским образом Пресвятой Богородицы по Святой горе Афон. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Святой пророк Малахия. Святой пророк Малахия жил за 400 лет до Рождества Христова, во времена возвращения иудеев из плена Вавилонского. Малахия был последним из ветхозаветных пророков, поэтому святые отцы называют его печатью пророков. Являясь образцом душевной доброты и благочестия, он приводил в удивление народ и был назван Малахией, то есть ангелом или вестником. В канон священных книг входит его пророческая книга, в которой он обличал иудеев, предсказывая пришествие Иисуса Христа и его предтечи и последний суд. Печать пророков Малахия может и нам открыть тайны жизни духовной, ибо пророчества его не только для современников святого возвещены, но и нами должны покаянно в предтечевом духе восприниматься и нам о суде Божием напоминать. И нас, уже знающих о первом пришествии в мир Спасителя и второго пришествия ожидающих, обличает пророк в неисправлении жизни. Вслушаемся и услышим. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, — говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф».
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Очень часто приходится встречать людей, которые говорят: «У меня Бог в душе». Что бы вы ответили таким людям?
У кого Бог в душе, тот поступает так, как заповедал Бог. Дерево узнается по плодам. Поэтому у кого Бог в душе, у того что мы находим? Любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, благость, веру, кротость, воздержание. Пишет апостол Павел: если у тебя Бог в душе, а если у тебя напротив ссоры, немирствие, зависть, оскорбление, то тогда какой Бог у тебя, интересно, находится в душе? Не всякому духу верьте, дерево узнается по плодам. Вот я бы что ответил. Поэтому человек понаблюдает за собой, какие свойства, Бога или не Бога.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Воспоминания. Глава 9. Вслед за Гуськиным уехала из Киева Алёнушка. Она получила ангажемент в Ростов. Перед отъездом выразила желание поговорить со мной по душе и попросить моего совета в своих сложных делах. Я повела ее в кондитерскую, и там, капая слезами в шоколад и битые сливки, она рассказала мне следующее. В Ростове живет Вова, который ужасно ее любит. Но здесь, в Киеве, живет Дима, который также ее ужасно любит. Вове 18 лет, Диме 19, оба офицеры. Любит она Вову, но выходить замуж надо за Диму. Почему же? Алёнушка всхлипывает и давится пирожным. Так надо, надо. Подождите, Алёнушка, не ревите так ужасно. Расскажите всю правду, если хотите знать мое мнение. Мне очень тяжело, ревет Алёнушка. Это все так ужасно, так ужасно. Ну перестаньте же, Алёнушка, вы заболеете. Не могу. Слезы сами текут. Так, во всяком случае, перестаньте есть пирожные. Ведь вы уже за восьмое принимаетесь, вы заболеете. Алёнушка безнадежно махнула рукой. Пусть, я рада умереть. Это все развяжет. Но все-таки меня уже немножко тошнит. Повесть Алёнушки, глубоко психологическая, была такова. Любит она Вову, но Вова веселый, и ему во всем везет. А Дима очень бедный и какой-то неудалый, и все у него плохо. И вот даже она его не любит, поэтому надо выходить за него замуж, потому что нельзя, чтобы человеку так уж плохо было.
Нельзя добивать!
Тут рев принял такие угрожающие размеры, что даже старуха-хозяйка вышла из-за прилавка, сочувственно покачала головой и погладила Алёнушку по голове.
«Она добрая женщина!» — всхлипнула Алёнушка. «Дайте ей на чай!»
Через 3 дня проводили все-таки Алёнушку в Ростов. Поезда были переполнены, с трудом достали ей место и снабдили письмом кассиру на Харьковской станции, которому телеграфировали устроить ей спальное место до Ростова. Через неделю получили от Алёнушки письмо, в котором рассказывалась жуткая история, как офицер выторговывал себе смерть. В Харькове оказалось свободным только одно место в спальном вагоне, которое кассир и отдал Алёнушке. Стоявший за нею офицер начал требовать, чтобы место это предоставили ему. Кассир убеждал, показывая телеграмму, объяснял, что место заказано. Офицер ни на какие доводы не соглашался. Он офицер, он сражался за отечество, он устал и хочет спать. Алёнушка, хотя и с большой обидой, но уступила ему свое место, а сама села во 2-й класс. Ночью она была разбужена сильным толчком, чуть не свалилась со скамейки. Картонки и чемоданы полетели на пол. Испуганные пассажиры выбежали на площадку.
Поезд стоял. Аленушка спрыгнула на полотно и побежала вперед, где толпились и кричались люди. Оказалось, что паровоз врезался на полном ходу в товарный поезд. Два передних вагона разбиты в щепы. Несчастного офицера, так горячо отстаивавшего свое право на смерть, собирали по кусочкам. «Значит, не всегда делаешь людям добро, когда им уступаешь», — писала Аленушка. Очевидно, очень мучилась, что из-за нее убили офицера. А через месяц телеграмма. «Помолитесь за Владимира и Елену». Это значило, что Аленушка вышла замуж. Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.